подошла к завершению первой седмицы Великого Поста. Как и последняя седмица считается наиболее строгой, я думаю, что большинство радиослушателей провели ее в благочестии, в молитве, в покаянии, бывая в церкви, слушая канон преподобного Андрея Крицкого и подготовились к святому причащению в первое воскресенье, которое называется «Торжество православия». Об этом я и хотел немного поговорить. Торжество православия. Господь сказал, что церковь наша стоит до конца времен, и врата ада не одолеют ее. Святые отцы называют церковь нашу странствующую, здесь, живущих на земле, потому что мы находимся в борьбе, мы находимся в выборе, мы находимся в постоянной войне с силами тьмы. А также церковь торжествующая – это ангелы и это святые, которые уже перешли в вечность. Несмотря на то, что мы, живущие здесь на земле, являемся церковью странствующей, мы совершаем торжество, торжество православия, потому что нам дана богооткровенная истина, и все верующие православные христиане, они верят в это. Они верят в это не от способностей своей логики или рассудка, от своих умственных способностей, но они верят в это, потому что Господь дал им такой духовный дар, дар знания, высшего духовного знания, через который человек соприкасается с благодатью Божией и просвещается этой благодатью, верит в то, что мы не видим. И то божественное откровение, которое дано в церкви, является для каждого верующего христианина действительно торжеством, торжеством истины над неправдой, торжеством любви над ненавистью, над разрушением. И наша задача прикоснуться к этому торжеству, к этой истине, воспринять его и в этой жизни, и ведь плоды любви, плоды этой истины, которые быть как бы руками Божьими здесь на земле, его глазами, его сердцем, его любовью быть здесь на земле. В этом и есть торжество. Но для того, чтобы торжествовать, нужно правильно верить во Христа, нужно правильно понимать то откровение, которое дано нам. Наша церковь называется православная, потому что мы правильно славим Христа, и потому что, несмотря на то, что сатана с самого начала хотел уничтожить церковь гонениями, мучениями христиан, видя, что это не получается, он тогда привнес различные лжеучения в церковь, и появились ереси, которые отводили людей от истинного знания, от истинного понимания, кто есть Христос. И можно сказать, что все ереси направлены на Христа, а не все христологические. Так или иначе, чтобы отвести верующих от воплощения Бога, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Если мы возьмем любую ересь, любое лжеучение, которое возникало на протяжении истории церкви, то каждое из них направлено на то, что или Христос просто человек, он просто учитель, или, наоборот, Христос – это был Бог, а человечество его было призрачным. Но Господь через своих святых, мужей, сильных духом и верой, являл такие столпы утверждения истины. Святые отцы, которых мы прославляем, и те святые вселенские соборы, где собирались отцы, утверждали истину и ниспровергали эти лжеучения. И вот после того, как одна из ересей иконоборчества была побеждена и окончательно в Византийской империи было восстановлено иконопочитание, то в церкви был установлен чин торжества православия. И был установлен этот чин как раз в первую неделю Великого Поста. Это было в 843 году в Константинополе, и тогда этот день приходился на 19 февраля. Почти так же, как и в этом году. Праздничное богослужение в Софийском Константинопольском соборе возглавлял патриарх Константинопольский Мефодий, также все православные митрополиты, архиепископы, игумены, клирики, миряне пришли в церковь с честными крестами, со святыми иконами первое воскресенье Великого Поста. В Константинополь были торжественно перенесены останки знаменитых исповедников православия, которые пострадали при иконоборчестве. Это Федор Студит, патриарх Никифор. И помимо совершения совместной литургии, что является центром и кульминацией торжества православных христиан, был составлен чин молебна, который служится и совершается и сейчас, поныне, молебна торжества православия, где изображались главные догматы христианства. И как бы эта служба представляет собой торжество церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями, расколами, утверждается в ней не только православное учение об иконопочитании, но и все догматы православия семи вселенских соборов. Благословляются не только иконопочитатели, но и все живущие, отшедшие ко Господу в вере и благочестии отцов. Также особое место в совершении этой службы занимает чин анафематствования. Предаются анафеме, то есть отлучением, отвержением от церкви. И здесь нужно понимать, что анафема как бы это не проклятие вечное. Анафема – это публичное исповедание церкви того, что тот или иной человек, ересиарх ли, или то или иное учение, оно не принадлежит к церкви. Как говорил Господь, что «аще вы прибудете в словеси моем, то воистину ученицы мои будете, и разумеете истину, и истина освободит вы». То есть чин анафематствования говорит о том, что человек не пребывает в той истине, которую оставил нам сам Господь, которая осталась в предании нашей церкви. И как величайшее сокровище, веками церковь сохраняет эту истину. И благодаря полноте этой истины, верующие во Христа люди приходят к спасению, тому спасению, которое обещал нам Христос, говоря о Царстве Небесном и давая заповеди всем верующим в Него. В России этот чин православия утвердился где-то в XIV веке и состоял из греческого синодика, который мы уже говорили, и также прибавлялись сначала имена новых еретиков, Кассиана, архимандрита Юрия монастыря, а затем прибавлялись имена Стеньки Разина, Гришки Отрепьева, протопопа Аввакума, многих других расколоучителей. А в 801 году перечислялись в нем только ереси без упоминания имен еретиков. В 1869 году уже из этого чина убрали имена государственных преступников. Со временем церковь добавляла людей, ересиархов, тех, кто был предан анафеме за те или иные учения, отводящие людей от церкви. Допустим, в 901 году был предан анафеме Лев Толстой, проповедующий, как говорится, в чине неспровержения всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской. В 1918 году были анафематствованы творящие беззаконие и гонители церкви православной, но в 1917 году чин анафематствования был запрещен для соборного провозглашения, и чин православия включал только поминовение усопших. Допустим, в последние десятилетия были осуждены те, кто пролил невинную кровь ближних своих в 1993 году. Также слова отлучения были сказаны тем, кто разделяет учение сект, новых религиозных движений, язычество, астрологии и тому подобное. Допустим, в 1994 году был анафематствован Филарет Денисенко, который дерзнул себя наименовать патриархом киевским и всея Руси Украины, или Глеб Якунин также был отлучен и анафематствован. Но помимо того, что соборно в церкви провозглашается анафема, каждый православный христианин должен понимать, что когда он совершает какой-то смертный грех, то он подвергается этой же самой анафеме. Он подвергается отлучению от церкви до своего покаяния, до того, как он снова привьется к древу Церкви Божией, чтобы живительные соки жизни смогли наполнить его и даровать ему небесное царствие. Через покаяние возвращается человек к церкви, через то, что он воспринимает вновь полноту Бога откровенной истины, которая есть в церкви. И каждый из нас, сегодня живущих здесь, православных христиан, призваны сохранить эту истину, сохранить это величайшее сокровище. Очень много людей, много мнений, и часто хотят привнести что-то новое в церковь, подмять ее под те условия жизни, в которые мы живем. Но мы должны помнить, что православие – это прежде всего поиск жизни в Боге, что всякое национальное и государственное устроение жизни для нас вторично. Кто-то думает, допустим, что церковь и православие – это культурное наследие. Но мы должны знать, что это не создание культурных форм, а сокровенное стяжание Святого Духа. Кто-то думает, что православие – это лишь одна из исторически сложившихся форм христианства, и что она должна быть превзойдена в слиянии всех христианских конфессий, и что Христос – это один из учителей человечества, такой же, как Будда, Конфуций или Кришна. Кто-то думает, что Христос – это некий экстрасенс или инопланетянин. А, допустим, один из лидеров известной секты Сёка Асахара, прочитав две страницы из Евангелия, не дочитав его, закрыл и сказал: «Я понял, что Христос – это я». И много сейчас таких лже-христов, много лже-учителей, которые называют себя великими, знающими истину и путь спасения, и много таких придет. Об этом и говорил сам Господь. Но мы ограждены от этого благодатью Божией, и за это мы должны благодарить Бога, за то, что Он даровал нам эту истину, православие, и стараться сохранить ее в той чистоте, которой она дошла до нашего сердца. Зная историю церкви, зная, что эта истина далась кровью, мучениями многих людей, первых мучеников, тех, кто в каждую эпоху возникающей ереси страдал за веру, страдал за православие и сохранил этим православие. Поэтому, когда мы говорим о торжестве православия, мы должны помнить и благодарить тех, кто внес свой вклад, внес свой исповеднический подвиг в то, чтобы это торжество совершилось и сегодня дошло до сердец тех людей, которые живут в эту эпоху, и внести свой вклад, исповеднический вклад в торжество веры православной. И говоря об учении церкви, мы понимаем, что для каждого из нас главное не внешнее исповедание тех определений церковного вероучения, но для каждого из нас главное причастность к тому опыту, который стоит за этими словами. И когда мы называем себя православными, мы должны в своем сердце, в своей совести сохранять связь со Христом, воспринимая тот опыт церкви, тот опыт вероучения, который нам дан в веках, ограждаясь от суеверий, от тех учений, которые отводят нас, прежде всего, от духа православия. Но для этого мы должны жить в церкви, чтобы понимать, что есть дух православия, что есть действительно сокровище и опыт и в церкви, и в богослужениях, в таинствах. Только тут познается действительно русло духовной жизни, которое ведет человека ко спасению, которое было дано Христом через апостолов. Даже не изучением книг, даже не знанием догматов, законов духовной жизни, но именно проживанием этой духовной жизни. Поэтому без церкви, без таинств мы не можем оставаться православными. Без церкви, без таинств не совершилось бы того подвига, который был запечатлен в чине православия, возникшем во время императрицы Феодоры в IX веке Византийской империи.